Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей помощи. Вы можете отправить нам пожертвование через платежный терминал Сбербанка в любом отделении Сбербанка России. Чтобы сделать пожертвование, нужно в главном меню терминала выбрать раздел «Платежи». На странице «Платежи и переводы» найдите надпись «Благотворительные фонды и другие социальные и общественные организации» и нажмите на нее. Затем выберите раздел «Благотворительные фонды». Православное братство «Радонеж» находится на третьей странице этого раздела. Выбирать страницы можно с помощью стрелок, расположенных по краям экрана. Выберите «Православное братство Радонеж» и введите назначение платежа «Добровольное пожертвование». Далее, следуя указаниям терминала, сделайте пожертвование. В случае затруднений обращайтесь за помощью к дежурным в зале. Спаси вас, Господь!
Рай. Истинный и ложный. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире программа «Рай истинный и ложный». Доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Мы продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект «Радио Радонеж» Московского научно-практического центра наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакции журнала «Нарконет». Мы ответим на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Напомню, что вы можете задавать свои вопросы, поделиться своим мнением по электронной почте 624-91-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Задавая вопросы, вы помогаете нам сформулировать наиболее актуальные для обсуждения темы и с помощью профильных и квалифицированных специалистов, экспертов, ответить на волнующие вас вопросы. Сегодня Россия занимает второе место в Европе по количеству самоубийств среди детей и подростков. В мире насчитывается 7 случаев в среднем на 100 тысяч подростков в год. В Российской Федерации 20 на 100 тысяч. Лидирующую позицию по частоте суицидов несовершеннолетних занимают Сибирский федеральный округ, это Алтай, Тыва, Бурятия, Забайкальский край, Иркутская область и Дальневосточный федеральный округ. В ряде субъектов за последнее время наблюдается тенденция роста суицида среди подростков. И вот, уважаемые радиослушатели, сегодня мы поговорим о профилактике суицида среди подростков. И в качестве экспертов в беседе примут участие руководитель Центра здоровья сберегающих технологий и профилактики наркомании в молодежной среде МГТУ имени Баумана, доктор медицинских наук, профессор, лауреат премии правительства Российской Федерации. Уже несколько раз у нас был в гостях этот эксперт Геннадий Иванович Семикин. Здравствуйте.
Здравствуйте.
И кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела суицидологии Московского института психиатрии, заведующий лабораторией научно-методическое обеспечение экстренной психологической помощи Московского городского психолого-педагогического университета Геннадий Сергеевич Банников. Здравствуйте.
Добрый день.
В начале нашей беседы я зачитаю примеры обращений детей и подростков на детский телефон доверия. Вот смотрите, первое обращение. «Мама ушла работать на сутки. Сегодня ночью снова будет ад. Когда отчим подходит к моей двери, я хочу выпрыгнуть из окна». Другое сообщение. Это откровенные сообщения, которые вот, вынуждены, когда им страшно, когда им нужна помощь. Вот дети обращаются на телефон доверия. «Итоговую контрольную по физике я запорол. Отлично там не будет. А значит, четверка в четверти и золотая медаль. До свидания. Я не вынесу этого позора. Родители мне этого не простят». Еще одно. «У родителей общий бизнес. Я учусь в английской школе, потом теннис. Все время репетиторы, друзей у меня нет. Жизнь паршивая штука. Петля избавления сразу от всего». И еще два сообщения. «Отец бьет меня за каждую тройку. В этой четверти троек стало больше. Теперь он точно меня убьет. Лучше умереть самому». И последнее. «Мать с отцом уже 2 недели пьют. Дома жрать нечего. Я не знаю, как жить». Вот смотрите, я зачитал всего 5 обращений детей и подростков на детский телефон доверия, но мы видим, что это разный пол, разный социальный статус семьи и состав семьи разный. И мы сегодня специально вынесли вот эту тему на обсуждение. Я пригласил высококвалифицированных экспертов, чтобы поговорить об этой проблеме, которая достаточно остро у нас сегодня стоит в России. И в первую очередь она, наверное, должна касаться родителей, которые, кажется, вроде бы любят свое чадо, но сами не понимают, что они творят. Геннадий Сергеевич, ну, первый вопрос, наверное, к вам. Вот как обстоит ситуация в целом в стране и какие факторы, на ваш взгляд, и причины влияют на ситуацию?
За 2013 год вы озвучили уже примерные цифры. Это 19-21 человек суицидов с 1000 человек. Это по всей России. Да, действительно, наиболее проблемные зоны, проблемные регионы — Алтайский край, это Сибирь, это Бурятская область. Но я бы хотел бы обратить внимание, что вот на самом деле последнее время, последний год, проблемной зоной становится и город Москва, потому что если сравнивать 2012-2013 год и 2014 год, то за 2013 год практически в 3 раза возросло количество завершенных суицидов в городе Москве. Это по данным Следственного комитета, еще нет статистики полной об этом. И это серьезная проблема. Суициды случаются достаточно сейчас за последнее время часто. И как вы правильно вот зачитали, и это и благополучные семьи, это и семьи, где есть насилие, это и неблагополучные семьи. То есть различные могут быть причины. С нашей точки зрения, с точки зрения взрослых, иногда причины, вынуждающие ребенка на совершение суицида, они могут быть крайне незначительными, крайне ничтожными. Потому что здесь вы выделили все-таки серьезные очень факторы. Да, там все-таки это проблема насилия в семье. Это проблема неблагополучия, когда родители пьют, когда нет денег, когда ребенок находится постоянно в психологическом давлении, когда есть вот такая неудовлетворенность жизни, но есть и благополучные семьи, с виду благополучные, с хорошей материальной обеспеченностью, вроде бы занимающиеся детьми, но когда общаешься с этими семьями, с этими родителями, с детьми, которые окружали этого ребенка после совершенного суицида, все говорят о том, что все равно в семье часто присутствует ощущение для ребенка некоторого одиночества, то, что он один, то, что он не может поделиться своими переживаниями, своими какими-то страхами важными с родителями. Несмотря на то, что формально, да, они проявляют заботу о нем, они его, если какие-то заботы, не говорят, а просто направят к психологу, но вот этого контакта, живого контакта, часто в семьях в этих нету. И вот это одна из таких важных проблем, не основная, может быть, но важных проблем. Потому что вот по нашим данным, и когда мы говорили с сотрудниками Следственного комитета, со школами, большинство суицидов совершаются в дома, в Москве, если мы говорим о городе Москве. Часто совершаются в неурочное время. это даже в каникулы. То есть какие-то конфликты, какое-то что-то, что происходит в семье, приводит к формированию или протестного такого суицида, как протест против того, что некоторого насилия над ними, да? Или это то, что вы зачитывали, допустим, страх перед плохой оценкой, страх перед наказанием. То есть вот это мощное давление, которое оказывается на родителей со стороны общества. И родители оказывают давление на детей. Хорошо учись, будь примерным во всем. Это все чувствуется. Особенно это касается последних классов. Особенно мы чувствуем это в выпускных классах. Когда вот мощное давление по экзаменам, 9 класс, 11 год возрастает во много раз. Дети становятся во многом нервными сами по себе. Высокий уровень тревожности, депрессивных реакций. И вот все вместе, когда накладывается, иногда достаточно малейшего такого толчка для того, чтобы было совершено какое-то аутоагрессивное действие. Но это только один из вот мельчайших, может быть, моментов.
Давайте мы сегодня договоримся, мы не будем затрагивать проблему, связанную с употреблением психоактивных веществ, потому что это тоже может быть причина. И вот я за последний месяц был на 3 конференциях, и на всех этих 3 конференциях как раз обсуждался вопрос по новым синтетическим курительным смесям. И действительно, их влияние на психику таково, что это является толчком к попытке суицида. Вот так они влияют на организм, на сознание человека, на психику. Но учитывая, что эта тема достаточно сложная, мы запланировали следующую передачу. У нас придут специалисты из детской наркологии, и будем вот с этой точки зрения ее рассматривать. А сегодня мы будем рассматривать только психологический вопрос и рассматривать вот это выстраивание отношений в семье. Несколько передач у нас было посвящено советы родителям, школа эффективного родителя. То есть мы пытались вот достучаться до родительской аудитории, донести до них такую нужную, правильную информацию. Порой бывает такая, вроде бы, обычные моменты, на которые не обращаешь внимания. А когда ты задумаешься или когда побеседуешь со специалистом в этой области, ты понимаешь, что ты совершаешь достаточно серьезные в воспитании своего ребенка ошибки, которые потом бывает порой даже очень сложно исправить. Поэтому вот мы сегодня больше будем говорить вот о психологическом аспекте. И, Геннадий Иванович, вот вам вопрос. У вас Центр здоровья сберегающих технологий, профилактики наркомании в молодежной среде. Но наверняка вы изучаете и тот вопрос, эту тему, которую мы сегодня вот вынесли на обсуждение. У вас достаточно богатый опыт, и вообще сегодня вот в студии присутствуют два представителя двух таких ведущих высших учебных заведений, которые с научной точки зрения все это изучают, и поэтому хотелось бы услышать, вот, чем богата МГТУ имени Баумана.
Александр Михайлович, я, если разрешите, подам такую реплику. Наркомания – это не причина в ряде случаев суицидов, это всегда пролонгированный суицид. Это одна из форм суицидального поведения. И мы ее рассматриваем не как причину в этой цепочке, приводящей к суициду, а просто совершающийся изо дня в день суицид. То, что касается МВТУ имени Баумана и чем мы богаты талантливыми студентами, у которых четкие перспективы, они видят себя инженерами, но особенно на первых курсах возникают проблемы адаптации, социальной адаптации. Приезжие – это группа риска, те студенты, которые живут в общежитии. Часто им одна болевая точка, один фактор риска, скажем так, развития социально-психологической дезадаптации, как это мы называем, это боязнь, что родители будут недовольны. Особенно это, скажем, из тех регионов, где очень развиты вот такие родовые отношения. И вот первокурсник жалуется: я боюсь звонить, боюсь писать, что у меня тройки, а то, не дай бог, еще хвосты у него.
Но у вас удержаться вообще очень сложно.
Да, мы об этом уже говорили.
Да.
И здесь какой мотив? Вот, меня провожали целую неделю, зарезали нескольких баранов, и если я сейчас вернусь домой, то никто не поймет, значит, как это так. А уже он отчитался перед родителями, что здесь у него много пятерок, что он значит, семью не подводит, что он пользуется авторитетом среди своих сокурсников. А на самом деле академическая неуспеваемость нарастает, все дальше отдаляется от ребят, которые благополучно справляются с нагрузками. Здесь я хочу сказать, очень важен коллектив в группе, работа кураторов, которые следят за тем, чтобы не было таких проблем. И вот мы говорили о волонтерском движении. Вот одно из направлений волонтерской деятельности – это взаимопомощь в общежитии. Это и помощь в учебе, и помощь в преодолении каких-то жизненных трудных ситуаций, и совместные интересные дела. Вот, значит, такой академический, скажем, фактор риска. Второй ярко выраженный фактор риска – это неудачная, в кавычках, любовь. У них это очень выражено и у мальчиков, и у девочек. Вот такие, они начинают налаживать романтические отношения. И, конечно же, на фоне тех нагрузок, которые по учебе происходят, опять же, очень категоричное отношение к каким-то, может быть, ссорам, вот такие протесты. То, что мы называем подростковым максимализмом, здесь проявляется в полной мере.
Кстати, у меня здесь тоже в примере было, я просто упустил несколько. Вот, да. Да, действительно, вот на почве любви.
Да. Это два самых главных мотива, когда студенты, повторяю, это первый и второй курс, как правило, могут пойти на вот такие решительные, необдуманные шаги. Здесь важно, чтобы в эту секунду отчаяния кто-то рядом просто сказал доброе слово. Это могут быть сокурсники, это обязательно должен быть куратор, это обязательно должен быть человек, специалист, да просто любой преподаватель, мы же все родители. А в МВТУ у нас же создана служба психологической поддержки. И так как в рамках учебного процесса, как модуль по физической культуре, ребята через нас проходят, мы с ними разбираем вот эти возможные ситуации, разбираем закономерности и проблемы формирования личности, психологии успеха, многие для себя делают открытие. Оказывается, те проблемы, которые они считали уникальными, которые они думали только у них возникают, это, оказывается, болезнь роста любого человека. И они расслабляются, размагничиваются, и у нас складывается доверительное отношение. И уже в неучебное время они приходят к нам как к своим педагогам, и мы с ними работаем как психологи, у нас есть психиатры, есть социальные педагоги, и мы помогаем им избавляться от этих проблем, и они через тренинги индивидуальные, коллективные приобретают навыки вот стрессоустойчивости, решения своих вот этих проблем позитивным образом, созидательным, творческим. Мы их переключаем на какие-то интересные социально значимые дела. И таким образом нам удается профилактировать такие состояния у наших студентов. И я хотел бы здесь отметить, конечно, позицию ректора Анатолия Александровича Александрова, руководство вуза, Московский НИИ психиатрии, директор Валерий Николаевич и кризисный центр при 20-й больнице, где мы в сотрудничестве со специалистами, Любов Евгений Борисович, главный суицидолог, мы творческие...
Кстати, он не смог вот прийти сегодня на нашу передачу, да, потому что вот занят он сегодня.
Да, мы работаем в едином таком контуре взаимодействия по первичной, вторичной, третичной профилактике и также в рамках вузовской программы охрана психического здоровья нации. Поэтому очень важно межведственное взаимодействие, чтобы мы не варились в собственном соку, и чтобы мы могли не просто понять и помочь на своем уровне студенту, но в случае, когда эта ситуация переходит границы, это когда это пограничное состояние здоровья или просто уже это приобрело клинические формы, мы могли бы здесь преемственно переводить этого студента на различные вот эти виды профилактики и также возвращать его в свою образовательную среду на этап реабилитации и ресоциализации.
То есть вы где-то даже вот для той категории, которой ребята приехали из других регионов, вы им фактически родители заменяете.
Да, заменяем родителей. Вот, важный момент я чуть не упустил. У многих ребят, у которых накапливается вот этот страх, что он обманывает родителей, а проблема-то не рассасывается, им хочется, как в детстве, проснуться и все начать с чистого листа. И вот бывает так, что родители позвонили, вот мы узнали, или как-то ты, оказывается, там плохо учишься, и начинают вот на ребенка свои воспитательную агрессию выливать. Они думают, что вот этот принципиальный, как они думают, разговор исправит все проблемы воспитания ребенка. А на самом деле это очень сильный такой негативный толчок к совершению вот в том числе и попыток суицида. И здесь мы должны сразу сказать, что у детей, у подростков, у молодых людей, у них нет опыта взрослой жизни, у них нет опыта смерти, у них нет опыта переживания смерти близких, у них нет опыта...
Это приходит после 40 лет обычно.
Конечно, у них нет опыта хронических болезней, я имею в виду, слава богу, у тех, у кого их нет. Естественно, дети, которые растут с инвалидностью, с хроническими заболеваниями, они себя более мудро ведут, потому что именно через вот эти испытания они взрослеют быстрее, вот эти дети. Поэтому, когда вот говорят, вроде благополучно, чего не хватало, а вот не хватало ума, разума, и вот это ощущение своей бессмертности, что вот это тело у меня выпрыгнет там с 9-го этажа, а другое тело потом опять с чистого листа у меня появится. 9 жизней, как в компьютерной игре.
Кстати, компьютерные игры, наверное, тоже где-то какую-то свою роль сыграли. Да. Что так это все просто, легко, так можно менять.
И более того, интернет. Мы сейчас говорим, что интернет должен быть безопасный. Это действительно так. И очень правильно, что сейчас принято такие законы, которые направлены на защиту от детей от такой информации вредной, потому что открытая пропаганда суицидов, открытая пропаганда наркотиков, открытая пропаганда жестокости, это все калечит душу детей, и у них в голове королевство кривых зеркал. И, конечно же, что такое хорошо, что такое плохо, они не то что не понимают, они даже не понимают, что такие категории есть на свете. Поэтому надо воспитывать, надо развивать своих детей, надо формировать их мировоззрение, их кругозор, и надо, чтобы с ними заниматься, в них в душу вкладывать, а не только деньги. Поэтому родители – это первое и главное, семья – вот что формирует человека.
У нас, кстати, недавно была передача, мы приглашали, тема была «Безопасный интернет», и мы приглашали Урвановича Парфентьева, который занимается этим вопросом достаточно плотно, его на мировом уровне, за рубежом хорошо знают, вот, и мы как раз тоже поднимали эту проблему. И мы поднимали вопросы, как раз вот задавали вопросы, говорили родителям о том, что не надо ставить перед своими детьми сверх сложные высокие задачи. Только если сам ребенок готов к этому, его надо к этому подводить. А если ты заставляешь, у него не получается, он переживает, он загоняется в тупик. Вот я в 40 лет посидел, я вот заметил, что я стал, как-то появилась седина. Потом задумался, почему. 4 высших учебных заведения закончил. Каждое учебное заведение, притом 2 из них дневная форма обучения была, а 2 это вечерние заочные. Это стресс. Любой экзамен – это стресс, любой зачет – это стресс. Но это мы, когда уже нам там за 30, уже какой-то, правильно вы сказали, есть жизненный опыт, а у детей 4-5 класс, у них нет никакого жизненного опыта еще. Но у них, они испытывают такой стресс. И когда там отец, вот как я читал, что там он бьет ребенка, там, ну даже плюс не бьет, а ругает. Он не помогает, он просто угнетает его своим этим психологическим давлением. Вот в результате и вот к чему это приводит. И вот сейчас вот хочу...
И, прошу прощения, я хочу сказать, что вся эта беда в том, что за счет детей родители вот стремятся себя реализовать. Мол, моя жизнь – это был черновик, а чистовик – это ребенок.
Точно.
И он ставит задачи перед ребенком того, чего он не добился, родитель не добился. И то есть ребенок лишается перспективы развития как личности, он превращается в перчатку на руке родителей. А это вот, собственно, и корень зла.
Уважаемые радиослушатели, вот задумайтесь над тем, что сейчас сказал Геннадий Иванович. Это истина. Вот так оно и есть на самом деле.
Здесь добавить немножко, говорил Геннадий Иванович, это по поводу действительно вот проблемы семьи. Ведь у нас сейчас вообще, в принципе, и в семье, и в обществе размыты понятия вообще ценности, ответственности. Все дети, особенно в наших современных семьях, они хотят и вот сразу практически получают. Нет вот этого ожидания, нет ответственности за то, что вот что ты получишь, нет возможности потом ну, как-то это оценить. Потому что все происходит очень быстро. И в них формируется некоторое такое, как некоторое говорят, пиксельное сознание. То есть вот есть цель, и все. А все как, чтобы посмотреть на это, ну, про эту проблему, на эту задачу. Со стороны нету. Мне главное, да, вот, чтобы цель была сделана. На все остальное, как бы, чтобы можно было бы по-другому на себя посмотреть в этой ситуации. Опыт такого, такого опыта нету. И здесь родители не дают возможности такого опыта, потому что действительно родители часто предлагают детям взрослые задачи и цели, но и не дают возможности прожить собственный опыт взросления, сепарации от родителей. Вот этого не происходит. Они не взрослеют, поэтому большинство, собственно, таких детей, которые подростков, которые совершают суициды, они все-таки, это определенная группа по своим психофизиологическим характеристикам, достаточно инфантильные внутри, не привыкшие брать ответственность за какие-то вещи. Вот эта проблема, которая в взаимосвязи родительского воспитания и детского восприятия мира, как добавление.
Совершенно верно.
И вот я хочу еще тоже добавить, тоже недавно на одной из передач мы говорили, что родители должны наблюдать за своим ребенком, как он взрослеет. Он меняется и достаточно быстро меняется, и по-разному там мышление меняется, а до этого у него физические какие-то там, он ходить начинает там, сначала ползает, потом ходит там, вот. Зубы режутся, а потом мозги начинают развиваться, и при том прогрессивно развиваются, и родитель должен все время всматриваться, что ребенок-то изменяется, и ты тоже, как родитель, должен немножко, соответственно, менять свою тактику общения с ним.
Вера от слышания. Слушайте радио Радонеж.
Рай. Истинный и ложный.
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Дорогие радиослушатели, в эфире программа «Рай. Истинный и ложный». Это доверительный разговор о проблемах зависимости. Я ее ведущий Александр Простакишин. Я напомню, что вы можете задавать свои вопросы по электронной почте 624-9170@sobakamail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего вопроса. Я напомню, что мы сегодня продолжаем цикл передач «Уберечь детей от наркотиков». Это совместный просветительский проект, подготовленный радио «Радонеж», Московским научно-практическим центром наркологии Департамента здравоохранения города Москвы и редакцией журнала «Нарконет». Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. И сегодня мы говорим о профилактике суицида среди подростков. И помогает нам в качестве экспертов руководитель Центра здоровья сберегающих технологий и профилактики наркомании в молодежной среде МГТУ имени Баумана, доктор медицинских наук, профессор Геннадий Иванович Семикин и кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отдела суицидологии Московского института психиатрии Геннадий Сергеевич Банников. И Геннадий Сергеевич, ну и Геннадий Иванович, вот вопрос такой, а каким образом можно выявить попытку суицида? Можем ли мы сегодня вот в передаче дать какие-то, ну, самые элементарные рекомендации и советы родителям, часть родителям и часть преподавателям? По каким признакам можно вот было бы выявить, что вот возможно будет попытка?
Скажем так, я бы определил бы несколько бы сфер, на которые стоит обращать внимание. Да? В первую очередь, это, наверное, эмоциональная сфера. То есть, если у ребенка все-таки было достаточно нормальное, стабильное настроение на протяжении длительного промежутка времени, но преподаватель или родитель видит, что происходит изменение настроения, то есть или он более угнетенный длительное время, больше, скажем, двух недель, неделю, то есть уже стабильно где-то. Если это настроение мало зависит от каких-то внешних факторов, то есть от радости каких-то, если ребенок как бы закрывается в себе, то надо думать и смотреть, не депрессия ли это, с чем это связано. Второй момент. Если у него в высказываниях появляются такие слова, как «я одинок», «я никому не нужен», «я брошен». Где-то, может быть, вот не впрямую, может быть, но это проскальзывает. «Я не вижу будущего своего». Потому что посмотреть действительно про сайты, на которых мы говорили, на стенках, которые они вот на своих страничках об этом пишут. Очень часто тема одиночества, брошенности, ненужности, своей какой-то измененности, непонятости, она все время где-то вот звучит. И вот на эти вещи, если родитель внимателен, он должен уделять и слышать вот эти моменты, быть в контакте, в живом контакте действительно с ребенком. Что еще нужно обращать внимание? На поведение дальше. Мышление, поведение. Что изменилось в поведении? Стал более закрыт, не общается ни с кем. Какие-то начинают, наоборот, или активность, чрезмерная активность, раздает какие-то вещи, какие-то пишет письма. То есть у него изменение в стиле поведения произошло достаточно
очень
устойчивое.
Резкое такое.
Да, достаточно резкое и достаточно устойчивое. С чем это связано? Всегда этот вопрос остается. К чему он готовится? Третий момент, да, это все-таки, как он в межличностных отношениях, что происходит? Действительно, он с друзьями сближается, отдаляется, как в школе он себя ведет, начинается отдаляться вообще от процесса учебы, как будто это его не касается, как будто он уже в другом, вот о чем-то другом находится, в своих переживаниях внутренних, и да и нету никакого дела. Хотя до этого он был очень успешным, активным учеником. Вот такие моменты по разным сферам нужно отслеживать, нужно смотреть. Это просто элементарная внимательность. Элементарная внимательность со стороны педагога, со стороны родителя, который видит, что да, ребенок какой-то стал уже другим. Есть соматические симптомы депрессии, на которые надо обращать внимание. Ребенок прекращает или хуже намного спит, теряет аппетит, худеет, возможно, да, или вот эти элементы, которые в подростковом возрасте есть, там, он начинает, наоборот, активно не есть, или, наоборот, много питаться. Все вот эти моменты соматические, поведенческие, эмоциональные, и то, что он говорит, это вот учет вот этих всех факторов нужно учитывать. Тогда будет полная картина, более-менее, что происходит в состоянии. Дальше уже второй момент, что связано с тем, что вызывает это состояние. Школа, какие-то внутренние изменения в ребенке, которые он сам, может быть, не понимает. Или это какие-то проблемы, связанные с родителями, потому что часто это бывает именно вот при взрослении, когда идет, ну, не до конца понимание друг друга, да, одни задачи у родителей по отношению к ребенку. Ребенок не хочет быть таким, как они его видят. Начинается конфликт, который очень долго может быть в напряженной фазе, и который может в итоге разряжаться как через напряжение какими-то вот агрессивными действиями. Но это вот, если коротко, да. По поводу второго вот такого момента, считать ли это психическим расстройством, не считать ли это психическим расстройством. Вопрос в зависимости от того, какой мы теории придерживаемся. Если мы придерживаемся медицинской теории, которая сейчас нам активно как-то вот ВОЗ, говорит, 90% считается, что это психические какие-то нарушения. Если мы все-таки ближе сообщаемся с детьми, мы понимаем, что, может быть, это не так вот, как расстройство. Вот здесь очень тонкая грань. Но можно говорить как о реакции, патологической реакции на какие-то чрезмерные ситуации. Да, реакция патологическая, но говорить, что это действительно вот такое развернутое расстройство, мне кажется, достаточно это не очень правильно, потому что мы тогда всех детей будем записывать, ну, психические заболевания. И тогда, в общем-то, действительно надо, как некоторые говорят, что сажать или проводить постоянно диспансеризацию, или суицидолога в школу сажать, чтобы постоянно отслеживал какие-то вот тревожно-депрессивные состояния. Это не совсем правильная, может быть, такая позиция. Мы должны, особенно здесь, выявлять психологические факторы развития, формирования суицидального поведения. Опять, может быть, повторюсь, но это если действительно так, чтобы безнадежность, восприятие себя, окружающего, настоящего, будущего в негативном свете, ощущение одиночества, тому, что я не могу никому обратиться. Вот это очень мощный суицидальный фактор развития. То, что я в принципе себе такой человек, который до конца не понимаю себя, что со мной происходит. Не могу отделить свои чувства, эмоции от своих мыслей. Путаюсь, где мысли, где чувства, такая слабая дифференциация.
Ну, да, опять незрелая, инфантильная реакция, запредельный стресс такой, да.
И дальше тогда возникает то напряжение, с которым я не могу понять, не могу справиться. А дальше я не могу обратиться никому, я не знаю, к кому обратиться. И возникает тогда потребность вот этой мощной разрядки каким-либо способом, вот агрессивным. К сожалению, если мы опять возвращаемся к интернету, очень много сейчас в интернете информации напрямую, может быть, не связанной с призывами к смерти. Но о чем пишут часто? Просто о своих переживаниях, антивитальных переживаниях, что нет смысла в жизни. И вот такие сайты, они сами по себе еще более могут усиливать вот такой депрессивный контекст ребенка, состояние ребенка. Потому что там все говорят, ну да, смысла нет в жизни. И никто не может среди модераторов сказать, да нет, есть что-то, есть такое, есть другое. Нету.
Вполне возможно, что раньше, лет 50, 100 лет назад, то же самое были такие мысли, но они сидели в голове у каждого индивидуума отдельно, да? А сейчас есть такие средства коммуникации, когда они не сидят, они выходят. И они попадают в целые такие локальные сети, получается, можно даже так, наверное, сказать.
Вот Гамлет ходил и думал, быть или не быть.
Не быть, да.
Ведь это суицидальное размышление, но интернета не было. Вот он ходил, и он обсасывал этот леденец, искал, вот где тут, собственно, вот смысл зарыт. Я хотел бы еще согласиться с Геннадием Сергеевичем и такой вот момент подчеркнуть. Бывает, знаете, такой театральный жест. Вот я сейчас таблеток, там вот две горсти таблеток.
Я им покажу сейчас.
И вот, вот видите, сейчас я выпью эти таблетки. Или открыл окно. Вот видите, я сейчас выкинусь. Вот такой манифест. На самом деле это истерическая реакция. Как любая истерика, это театр одного актера. И чем дольше вы будете зрителем, тем больше актер будет
играть.
И надо... Вот начинают бросаться, не надо бросаться. Вот истерики, ну ладно, это отдельная история. Главное запомните, что тот, кто в такой истерической форме манифестирует свою готовность к суициду, тот никогда на суицид не пойдет. Это просто идет шантаж окружающих. Вот хочу там новую шубу, хочу там, ну чего-то я хочу, вот так я добьюсь от вас, вот такой истерикой. Тут возможен только несчастный случай, если он, допустим...
Подскользнулся.
Да, залез на подоконник и подскользнулся. Да. А почему он может подскользнуться? Потому что вы бросились к нему, и он так раз и утерял устойчивость. Поэтому здесь надо спокойно не идти на поводу у такого актера. А вот как в народе говорят, в тихом одмете черти водятся. Вот если вы видите, вот Геннадий Сергеевич об этом хорошо сказал, вот вы видите, что он затаился, вот тут надо как раз обращать на все внимание. Но тут есть тоже такой момент, знаете, печаль моя светла. Если в результате вот этого уединения, ухода в себя идет творческая какая-то продуктивность, творческая, пошли стихи, пошли картины, ну, что-то, не знаю, что-то такое, то это одна из, так сказать, странностей таланта. Поэтому и говорят, что часто вот эти проблемы, говорят, вот где между психической нормой и отклонением граница. А граница очень простая. Насколько продуктивно вот это состояние. Если оно продуктивно, если оно созидательно, если оно идет на приращение каких-то важных для окружающих людей моментов, то это вот такое непростое творчество. Но, опять же, для того, чтобы разобраться в этих тонкостях, родители должны себе представлять, что не все однозначно. И самое главное, все проблемы детей от невнимания и от отношения к ним взрослых, в первую очередь родителей.
Я с несколькими родителями встречался, которые вот это пережили. Не дай бог это пережить. И потом уже исправлять какие-то ошибки поздно. Поэтому вот мы сегодня и собрались поднять вот эту тему, чтобы каждый родитель вообще задумался о своем поведении, как он воспитывает своего ребенка и как он к нему относится. Потому что если упустить этот момент, потом уже ничего вернуть, наверное, невозможно будет. И человек будет себя потом всю жизнь... Но это такая велика потеря, которую, не дай бог, конечно, пережить. И вот сейчас вот вы просто так, Геннадий Иванович и Геннадий Сергеевич, ответили практически сразу в комплексе. Я хотел задать вопрос, каковы причины, что делать там и каким образом выявить попытку. То есть вы сейчас так в комплексе все сразу об этом рассказали. То есть это настолько взаимосвязано, сразу становится понятно. И в первую очередь я вижу, это проблема родителей.
Да.
Это не школа. Школа может помочь. Но в первую очередь это проблема родителей, и родители должны над этим задуматься. Да. И давайте вот мы подскажем, поможем им, где и как можно получить экстренную помощь, может быть, не экстренную помощь. Экстренная помощь – это вот, все, уже надо бежать, да? А если ты, у тебя есть какие-то сомнения, вот куда обратиться? Многие вообще стесняются, а многие не знают, куда. Вот можете вы...
Вот если можно, Геннадий Сергеевич, я начну... с отдельно взятого университета имени Баумана, потому что у нас эта проблема уже решается с 96-го года. Подчеркиваю, мы не в собственном соку варимся, вместе с ней психиатрии. Спасибо специалистам, вот Краснов Валерий Николаевич, Евгений Борисович. Все знают, студенты, что у нас есть служба психологической поддержки, что она располагается в общежитиях. У нас два студенческих городка, и там наши специалисты ведут прием. В рамках учебного процесса, что очень важно, мы вот эти все комплексные проблемы развития личности поднимаем и работаем с родителями, они тоже знают о нас. И я хотел бы сказать... Якутии, потому что это регион, с которым мы работаем просто фокусно. И представительство этого региона есть в Москве. Мы проводим с ребятами различные беседы. Это вот такая забота губернатора и ректора именно об этих ребятах. У них много своих особенностей. Сейчас я только одно могу сказать, что вот наша система профилактики, реабилитации, ресоциализации и взаимодействия с клинической медициной и с возвращением студента опять в образовательную среду дает свои результаты. И на сегодняшний день Министерством образования МВТУ первым был признан, я уже говорил об этом, вузом здорового образа жизни. И на днях Патриархия Русской Православной Церкви, Департамент образования тоже признал МВТУ победителем в конкурсе «Нравственный подвиг учителя». Мне об этом вот приятно сообщить, и я могу ответственно сказать, что где ребятам созданы условия для взросления, о чем говорил Геннадий Сергеевич, там, в общем-то, они... очень быстро выправляются и приобретают самостоятельность, ответственность, то есть все свойства зрелой личности.
Вот эта заслуга – это только подтверждение того, что у вас в ВУЗе выстроена нормальная системная работа.
Ну, это спасибо руководству, да, да. Это я не лукавлю.
Геннадий Сергеевич, а вот у нас в Москве, в частности, есть вот куда можно было бы обратиться, вот если вот такая проблема, если какие-то подозрения вот у родителей возникли?
В Москве проблема сложнее, наверное, стоит. В первую очередь с тем, что в школах нету, наверное, единой системы профилактики. И как первичной, так вторичной, так и третичной профилактики суицидального поведения. Она не разработана для школ. То есть единая. Потому что школы делают, кто как-то выявили, что-то поработали, какой-то результат получили. Но, в общем-то, как системы, как единый организм, этого нету. Поэтому это одна из самых больших таких вот проблем. Дальше, вторая проблема, да, ведь, допустим, мы разработали вот в рамках МГППУ скрининг, который охватывает как раз вот факторы риска развития суицидального поведения. Да, выявили этих детей примерно, ну, там 10-15% вот получается от группы, которая выявляется. Дальше мы выезжаем, второй этап, смотрим на них, да, подтверждается или не подтверждается информация, полученная в результатах скрининга. Там 5%, 3% из этой группы уже требуют помощи. Теперь куда обращаться дальше? Если вот раньше достаточно четко работали центры, в которых, ну, при каждом районе работали центры с антикризисными подразделениями, то сейчас в силу реорганизации многих центры закрыли или, наоборот, они вот, ну, как-то изменяются. И те антикризисные подразделения, которые могли заниматься дальше уже пролонгированной помощью, то есть вести ребенка в рамках семейной психотерапии, работы с семьей, сейчас все меньше и меньше становится. Так же, как и когда вывели, в общем-то, я считаю, может быть, не совсем правильно, было, когда за штатов были выведены психиатры, которые помощники, на самом деле, для оценки состояния, реального оценки состояния. И дальше уже они уже решали, куда идти. Да, есть центр психического здоровья на базе 6-й больницы. Сейчас они организовали большой центр, там много очень...
А территориально где эта 6-я больница находится? Географически север, юг, запад, восток, Москва.
Знаю, север, я...
Север, да.
Если нужно, это уточню, да, потом. Есть это дети примерно до 14 лет туда могут обращаться. После 14-16 лет 20-й больница, кризисный центр. Наиболее известный, его в Москве знают очень хорошо. Там всегда поток людей, которые не только с суицидальной мыслью, но и с депрессией, но и с какими-то реакциями дезадаптации. Вот то, что четко абсолютно достаточно работает. Но необходимо, опять же, в рамках системы образования, я повторюсь, может быть, опять же, выстраивать и налаживать систему сопровождения подростка, если уже мы заметили, что у него была попытка, у него были какие-то мысли. Не только, допустим, наш центр, как центр экстренной психологической помощи, реагирует и что-то делает в начале, то есть 2-3 как-то пытается решить ситуацию. Но и дальше мы должны передать его в руки тем людям, которых мы знаем, которые работают здесь, на этой земле, на этом участке, и которые смогут знать семью, и которые дальше будут вести их. И дальше, если уже необходимо, они уже передают это по необходимости уже в здравоохранение, обращаются к ним. То есть такая цепочка, но она сейчас, я говорю, во многом она стала более затруднительной.
Ну, пока идет некая реорганизация, да. А, ну, опять же, все равно, вот мы должны понимать, и радиослушатели тоже должны, наверное, нас поддержать вот в этой мысли, что основная проблема – это родители. И, ну, не школа должна все-таки решать проблему неправильного воспитания в семье, наверное, так.
Совершенно верно, да.
Родители должны больше присматриваться к своим детям. Ну, наверное, надо и почитывать какую-то литературу, может быть, какие-то передачи смотреть, хотя бы вот и послушать хотя бы нашу сегодняшнюю передачу, потому что у нас учат в школе, в техникуме, в высшем учебном заведении. Потом у нас есть курсы повышения квалификации по профессии. У нас учат всему, кроме как создать нормальную семью и как воспитывать ребенка. У нас вот такой системной, единой такой системной работы, такого направления нет. И поэтому, ну, твоя семья, твои дети, твой муж там или твоя супруга, ты должен сам думать, как выстроить правильные отношения, чтобы семья была счастлива, чтобы дети тебя радовали.
Чтобы дети чувствовали, что их любили.
Да.
Да.
Вот такой момент, что их любят.
Вот любовь, да, совершенно верно, это самое главное чувство, атмосфера. Вот, Александр Михайлович, здесь тоже решите подать реплику. Образовательное – это все-таки ведомство, это государство. И мы, если говорим о семье, если мы говорим о семейных отношениях, то это общество, это национальная культура. То есть мы говорим о том, что кризис семьи как отражение национальной культуры. Поэтому наше общество на сегодняшний день, ну, скажем так, страдает в плане нравственного развития. А это уже вопросы не государственные, это вопросы общественной жизни, вопросы культуры.
Геннадий Иванович, вот мы много из литературы видели, как правильно воспитывать. Но в наше время была соответствующая литература. Сейчас она уже где-то не востребована, раз. Второе, появляется другое направление. И в культуре уже популяризируют совсем другой образ, да, и стиль жизни. И духовно-нравственного воспитания уже Какое там духовное нравственное? Мерседес, дача, вот, яхта.
Все материально. Все материально. Люди гибнут, да, за металл.
И красивая, значит, стройная фигура у девушки, накачанный молодой человек. Да. Вот эта цель в жизни, к чему надо стремиться, то есть, то, что сейчас, то, чему нас учат.
Александр Михайлович, то есть вы копнули как раз на ту глубину. Я думаю, это вообще даже не одна, а несколько отдельных передач. То есть вот мы добрались до корня проблемы, но в этой передаче, наверное, уже можно только одно сказать. Русская православная церковь как раз и является хранителем нравственности и национальной культуры. И мы должны всячески поддерживать и соответствовать вот тем культурным, базовым культурным ценностям, которые нам завещали предки.
И я вот в конце передачи хочу задать вопрос всем родителям. А вас дети называют на «ты» или на «вы»? А вспомните, как мы обращались к своим родителям. Дорогие радиослушатели, время нашей передачи подошло к концу. Сегодня мы говорили о профилактике суицида среди подростков с руководителем Центра здоровосберегающих технологий и профилактики наркомании в молодежной среде МГТУ имени Баумана, доктором медицинских наук, профессором Геннадием Ивановичем Семикиным и кандидатом медицинских наук, старшим научным сотрудником отдела суицидологии Московского института психиатрии Геннадием Сергеевичем Банниковым. И я, ведущий цикла просветительских передач «Уберечь детей от наркотиков» Александр Простакишин. А задавать свои вопросы или поделиться своим мнением, я напомню, вы можете по электронной почте 620-491-70@mail.ru или на короткий смс номер 5522. В начале сообщения не забудьте написать слово «Вера» русскими либо латинскими буквами и через пробел текст вашего сообщения. Мы отвечаем на все ваши вопросы, чтобы помочь родителям уберечь детей от наркотиков. Наша программа была подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Прощаюсь с вами. До новых встреч в эфире. Храни вас Бог. Спасибо вам, Геннадий Иванович.
Спасибо вам.
И вам, Геннадий Сергеевич.
Спасибо.
Спасибо.
Когда тишиной наполняешь. скажешь слова, когда смысла нет, и один во вселенной. Вокруг оглянись и повери в себя, поймешь то, что жизнь человека бесценна. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями. Новый день — подарок, если мир твой ярок, стань сильней делами, встречами, друзьями.
В эфире радио «Радонеж». Вы слушали программу «Рай. Истинный и ложный».
Программа подготовлена при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
Прославлено.